А вот в связи с этим, вот отец Андрей или кто-то из наших коллег с Украины, можешь сказать, насколько распространено использование этнонима Малороссия применительно на Украине?
Значит, Малороссия, я понимаю, ну типа толкование. Значит, за Малороссию закреплено толкование, которое озвучено, в общем-то, внедрено вот именно националистической частью Украины, которые трактуют его как уничижительное. Значит, как уничижительное. Это такое терминологическое явление. Поэтому, конечно же, невзирая там, на Гоголя там, и на большую литературу русскую и украинскую, на исторический опыт, конечно, этот термин исключается и всячески, скажем так, подсознательно преследуется. И если его педалировать, как бы его внедрение, его озвучивать, то нужно озвучить его с толкованием. Потому, то есть требуется не просто называть Украину Малороссию, потому что это может восприниматься, знаете, как уничижение, значит, как имперское такое, значит, взгляд со второго этажа. Вот, нужно называть, нужно и можно называть так Украину, при этом толкуя термин. Потому что любой термин, которым мы пользуемся, он требует объяснения.
То есть он не безусловный. А сами вот...
Не безусловный, конечно.
Можно предложить один вариант. Есть историческое слово. Юго-западная Русь. Кстати, наша железная дорога по-прежнему называется Юго-западной железной дорогой. Мне кажется, что такой термин мог бы всех устроить. Это абсолютно нормальный
термин. Юго-западное территориальное соотношение с Москвой.
Нет, юго-западная дорога. На самом деле ничего подобного.
Он вносит ответного. Я думаю, что как только мы начнем соотносить, это вот это как раз более уничтожительство. Это просто осознать, вот, что такое, так сказать, это
нет, я вот к чему,
Малая Азия.
Я вот к чему задал этот вопрос, что вот мы можем, конечно, тут из Москвы, из Питера этот термин Малороссия использовать, но если сами русские на Украине, ну, я не знаю, украинцы, те люди, которые там живут, да, его не используют.
Боюсь сказать, на фактическое состояние. Конечно, он может имеет быть... уничижительный смысл, но нужно заглянуть внутрь этого смысла. Он имеет сакральный, священный, древний смысл, потому что он существует с конца 12 века. Вот. И всегда боролись за воссоединение Великой и Малой России. Потом он освящен тем, что входил в титул православного помазанника Божьего. И он был царем не Украины. И в России, не в Украине, такой смысл никогда не входило. Вошла именно Малая Россия.
Понимаете? Мы говорим сейчас об расслоении.
То есть это требуется осмысление термина, толкования.
Возвращение
к изначальному смыслу.
Да, то есть политический карт мира не переименован политический карт мира. То есть мы говорим о гражданском сознании, да, которое должно быть заквашено православным сознанием.
Понятно. Хотя, да, вы себя малороссом называете?
Нет, я русский человек, вообще, на самом деле.
Русский. То есть вот кто-то себя малороссом называет? Кроме жителей Полтавщины и Нежина.
И они не называют.
И они не называют.
Знаете, у вас в России винетами себя тоже никто не называет. Но финны нас почему-то так называют.
Ну, что нам до финнов?
Ну, вот как что? Потому что это историческое сложившееся название Украины в русском менталитете. Здесь не важно, как кто себя называет сам. А как исторически сложилось наше название?
Нет, но это разные языки, знаете, так сказать. Это если китайцев там называют чайна, чайниз, они, в общем, как бы...
Вы противоречите себе, Цизгина. Получается, что мы с украинцами, или как вы хотите, я уже боюсь назвать, как с финнами. Если мы едины, то мы едины и называем. А если вы приводите пример с финнами... То значит для нас украинцы как финны. Мы их как хотим называем, или как хотим.
Привожу не
мы же единый народ культурный, вы же об этом говорите.
Я финнов привел не в плане наших отношений с украинцами, а то, что существует всегда самоназвание.
Самоназвание одного народа, да, и название других.
И они часто,
народы разные.
Часто не совпадают. Да нет,
правильно. Они часто не совпадают.
Тебе еще будет дано слово для того, чтобы закончить. Так, Бачка, вы по этому поводу или пока промолчите?
Я согласен.
Я реплику тоже помню. Называют вы на самом деле русские? Кто вы? Потому что я, например, этот вопрос как бы на бытовом уровне, ну, хотелось мне знать. Вот был бы тот же Рахманов, отец Олег. Ну и вижу, знаете, в Киеве это одно мироощущение, а там другое мироощущение. Вижу, что есть люди между собой на чем-то делятся. И я начал спрашивать, в чем? Ну там религиозной войны как таковой, как бы религиозное противостояние, религиозное. Мы же все говорят, межрелигиозный конфликт. Да нет межрелигиозного конфликта. Там никто не спорит о религиозных вещах. Я говорю, ну, там совершенно другое. Политизм национальный, может быть, еще и даже это бывает, не только, ну, что одной национальности. Подходят, потом люди, когда увидели, что мы приехали по-серьезному, они просто так приехали, там помахали ручками и уехали. И подходят. И говорят, оти украинчики. Я думаю, это, наверное, нам специально, нам москали приехали, думают, это так, чтобы нам как-то. А вы кто? А мы русские. Я говорю, как вы русские? Вы же, ну, украинцы. Вы не мы русские. Я потом начал русский. Начал выяснять между людьми. Думаю, ну что это просто нам хотят сказать, что мы, мол, мы такие просто. Самосознание. Более того, я приехал в другой регион. И на бытовом уровне такое, то есть люди, ну, не политизированы, так скажем. Ну, политизированы как бы же сразу. Кто что хочет спросить, тот ему ответит. Особенно на Украине вот этот комплекс двойственности есть, но в Руси его меньше. Спрашиваю, кто вы? Ну и поговорки есть. Кто ты, что ты, как не русский? Вот. То есть малорос название, это было более официозное название. Вет. А самосознание русский, русский. То есть название как малорос, это уже более, ты врачу, липа, ну, то грамотный более человек называл себя. А на бытовом уровне. И кроме того, вот тут очень важно, действительно, когда ведь инициатор объединения Украины, это в России или в Малой России, вот был Петер Никон, он в титул внес, он единственный, кто великий, белый и малый. А практически Иерусалимские патриархи Богдана Хмельницкого, так, грубо говоря, консультировали, направляли в эту сторону, хотя там разные были ситуации, и после этого было разное. И правильно Филарет взял эту вещь, и мы теперь, когда, я думал, это вопрос чуть позже, но все равно, когда мы говорим «Украинская православная церковь», какое вы имеете отношение к Русской православной церкви? Даже в наших уставах написано, мы как бы не русская церковь. И даже в разговоре, и в России уже говорят, украинская и русская. А мы говорим, а какая, мы часть русской православной церкви полноты, или мы рядом стоим уже на этом самом, это понятие. И о титуле, кстати, мы несколько раз, уже 10 раз, как говорить, важно ведь понятие внести. Никто никогда на Украине, и я, например, и 10 лет и более, чтобы сказали, УНУПА, борцы за независимость Украины, это вообще бы не воспринималось никак. Даже 15 лет назад, когда голосовали за независимость, если сказали это, уверяю вас, что такого не было в 90% по-другому. А теперь, когда внедрили, идет идея. И потихоньку многие люди русскоязычные, выросшие на Восточной Украине, они уже начинают повторять вслед за радио, за телевидением и так далее. Важна идея. И мы несколько раз ставили вопрос, что, пожалуйста, сколько у нас царя нету, патриарх есть символ единства, пусть в титул внесется Великий и Белый и Малый Руси. Тогда будет понятно, почему патриарх имеет отношение к Киеву.
Всея Руси, да.
Да, почему отношение? Потому что Филарет говорит, так, московский, киевский патриарх, а там вот на уровне, ведь большинство населения не идентифицирует, что это понятие нет, противоположно. Но для большинства людей, ну, конечно, Киев нам ближе. Хотя на самом тут за обертый красивый идет яд. А потом попробуй его выдернуть.
Слово всея Руси.
Маленькую ремарку, можно? Я бы внес следующее просто предложение. Конечно, любые исторические аналогии, они условный характер носят, но тем не менее. Я считаю, что то, что наблюдается, это затянувшаяся смута. И если брать пример и смотреть на что-то, то вот пример Никейской империи приходит в голову.
Какой?
Потому что развал, захват Константинополя, и образовалось три государства на развалинах бывшей Византийской империи. Так вот, именно пример Никейской империи показывает, где патриарх, оттуда начинается собирание земель. То есть именно Никейская империя выдвинула своего патриарха, общепризнанного, и так далее. Опять же, произошло всеобщее покаяние в этих частях империи, и потом они постепенно начали сближаться. И именно потом Бог дал им захватить Константинополь. То есть, если приводить аналогии, то, мне кажется, вот это ближе всего. И опять же, те части были тоже достаточно разными. И по языку они были разными. Сближение осуществляется всегда на сакральной основе. Вот и все.
Ну, мы бы просто вести как положительный пример действия такого названия как раз Беларуси. Они сохранили этот корень. Россия, там, Белоруссия, белорусы. И почему все-таки белорусы тянутся к России? Вот, То почему у них нет отторжения, нет такой русофобии?
Мне было у них. Точнее, она была, но она была искоренена.
Но там, по крайней мере,
по крайней мере, вот они приняли название Бульбаши, и не называются Бульбаши, а в Кыргызстане белорусы. Поэтому любой человек понимает, что русский и белорус это одно и то же с небольшими оттенками.
Все-таки, наверное, вот. Много всяких разных
и факторов. Понимаете, вот назвать человека, действительно, мы русские, мы там или малоросы, это не так же связано. Или мы украинцы. Это, кстати, разные отношения моделируют. Вот знаете, вот я говорю, ты кто? Я там даже русский или малорос. И я русский. Понимаете, мы понимаем, что братья нам не надо решать, как газ там продавать или подарить. А если украинцы, безусловно, это уже у нас такое отделение этническое. И не случайно, вот вы говорили, что эти теории-то сформированы в Польше, в Австрии, они насаждены, и это сама национальная самоидентификация, как украинцы, очень поздняя. И у них там, так сказать, не сходятся концы с концами. Идет такое историческое мифотворчество, которое, конечно, ну, просто хохмы. Это считаешь, как... Ну, из разряда юмористической литературы, когда там сочиняется, кто был украинец, кто нет, или вот 100 великих украинцев, был ли князь Владимир украинцем или нет. Стал бы наш Володимир Великий, вот, это чубы бы надрал этим всем, кто его обзывает украинцем. Это просто...
Я слышал вполне человек, который вот такого же, как вот вы, вот, не хуже вас, как печальственным качеством, может даже лучше, я не знаю, который говорит, что прямо не сказал, что князь Владимир к вам, имею в виду русский, никакого отношения не имеет. Он вас не крестил.
Ну, вот,
и это плоды.
Это работа и украинской идеи. Это просто плоды.
Но это же реально.
Так там не только
можно это. Сказать, что нужно
там
сделать?
Говорят, что...
что? К стенке и расстрелять.
Нет, зачем?
Или надо как-то искать...
Перевоспитать.
Ну, смотрите.
А до этого у вас семьи, кстати, есть.
Перевоспитать.
Это правильно. Уже вышли из Сибири.
А для чего нам в Сибирь?
А на Украине, Сибири нет.
В Сибири уже нет.
Некоторые его родственники, вот этого, кого я сказал, отсюда, в Сибирь. Ну, в том смысле, побывали там.
Хорошо.
Это был униатский один священник такой.
Между прочим, это есть отсечение истории, правильно? Ужасно. Почему такое название Украина? Потому что, говорит, да, ваша история российская началась с Московского царства.
Да,
с Московского. А до этого все.
Это не случайно, да, кстати... украинцы наставят на нас, на нашем этническом, москали. Они нас там отказывают. Вот назвав себя украинцами, нас москалями, все, достигнуто полное разделение.
Нет, языковый, конечно, фактор очень важен, и
языковый
самоназвание...
Он существовал всегда. Языковые отличия, Богдан Хмельницкий в Москве изъяснялся тоже по мове. Понимаете, языковый фактор, мне кажется, это положительный фактор.
Нет,
это,
понятийный аппарат...
Это конечно... обогащает и нас. Мы поем прекрасно колядки по-украински, щедривки. Это, я думаю, надо... Мы же не видим, что то, что там на Вологде окают, это нас как-то объединяет. Мне кажется, надо как раз вот здесь сознавать себя наследниками вот всей культуры, в том числе, ну, так называемой, украинской, малоросской. И мне, например, дорог украинский, он очень красив, выразителен. Я, например, так, ну, трохи размовляю. Вот, и я сознаю тоже как часть своей культуры. И украинские песни, украинские эти писанки, то есть то, чем они гордятся, мы тоже этим должны гордиться. Мы должны говорить, что это чудо не нужно. Наоборот, это нам нужнее, чем им. Показать, что Киев нам дороже. Что Малая Русь нам ценнее, чем они ее объявляют, неизвестно, там, незалежной Украины. От кого она незалежна? От Америки? То есть это фикция незалежности.
Понятно.
Тут, знаете,
хорошо.
Еще одну реплику. Ведь, по сути, украинский вопрос и нацию, это все-таки было произведением большевизма. Ведь до этого название было так этническое, может быть, какое-то другое. Два верховеспеет, два малоросы были. А все-таки внедрили очень активно. Но они, большевики тоже, они ведь взяли его, грубо говоря, конъюнктурно. Надо было сохранить эти территории. И идеология, хотя она не ихняя была. Украина дали название государству и язык, потом и украинизация была, так сказать, в 20-е годы. А потом оно как бы вошло в обыденное большинство, сменились поколения, и теперь это воспринимается как, ну, сначала воспринялось как синоним малорусскости, а теперь не дает, чтобы это было антирусскость. И по сути, ну, три гетьмана, это у нас такая шутка, есть три гетьмана Украины, это Ленин, Сталин и Хрущев, которые создали это государство. А общерусскость, конечно, общерусскость, это надо возвращать и внедрять. Возвращать просто. Потому я что, пример, добавил. Пример, сейчас я одну секунду. То Турция, когда поменяли графику с арабскую на теперешнюю графику, большинство не умеют читать ни первоисточники в арабском варианте, и они уже чувствуют себя турками, но не аналогичными турками, которые были даже 100 лет назад. Поменялась чуть-чуть графика, и все.
Они в общем, насчет языковой идентичности я хотел бы добавить просто в двух словах. Я бы не стал просто все украинство сводить влиянием австрийской разведки. Оно, конечно, было и очень большое, но к этому только сводить нельзя. Просто упадок веры к Богу привел к тому, что они начали идентифицировать себя по языковому признаку. Вот и все. Та же ситуация была в Европе. Допустим, взять Францию, те же баски, те же там валлонцы, допустим. Они все считали себя частями королевства Франции. То есть они были добрыми католиками, подданными короля. После того, когда короля не стало, веры не стало, они начали себя идентифицировать по этническому признаку. То же самое произошло здесь. То есть не только влияние австрийской разведки. Общий упадок веры к Богу, Бога, вот это и привело к этому всему.
Вы понимаете, в других ситуациях, в других государствах языковые различия не приводят к разрушению общего этнического сознания. То есть вы знаете, что в Германии житель Мюнхена не поймет жителя севера Германии. То есть языковые отличия куда более серьезные, чем даже вот русские и украинские языки. Но тем не менее все не считаются немцами. И я думаю, здесь вот признаком национальности, ну, или там язык, вероисповедание, там территория проживания, там сословность, но нужно добавить еще вот этноним, самоназвание. Вы знаете, можно из двух абсолютно, то есть одного абсолютно одинакового народа сделать два. То есть вот сейчас на наших глазах происходит в Сербии эти процессы. Сербы и черногорцы, ну, простите, там никаких...
И славянцы, все...
Понаделали этих национальностей, сейчас уже черногорцы, особенно, ну, и хорваты, ну, там хоть есть вероисповедный признак, но язык абсолютно один. Значит, важнее все-таки вероисповедность, раз, и важнее вот это самосознание, то есть этноним, чем, как человек себя называет. И, понимаете, при желании можно из жителя Вологды, Вологды, сделать новую национальность. Если бы был заказ такой, я думаю, через там, одно поколение в Вологодской, Северная Россия.
Не все, наверное, рукотворно. И все-таки...
Понятно, нельзя из ничего сделать.
Нельзя, так сказать, да. Нельзя преувеличивать, ну, роль. Можно, понятно, этнонимы, так сказать, они важны, конечно, но нельзя представлять, что все это процесс такой, так сказать, достаточно искусственный.
Ну, нужно, знаете, учесть опыт князя Владимира. Читая «Повесть временных лет», мы читаем, что там поляне, кривичи, древляне – это абсолютно племена. И могло существовать там 20 национальностей. Но князь Владимир, вот его гениальность и святость в том, что он смог всем этим разным племенам сообщить единое национальное самосознание русских людей и русской земли.
Вот. Ну, это тоже произошло не сразу, так сказать. Этот процесс, знаете, достаточно...
И спор о первородстве. Знаете, библейское такое понятие есть такое? Спор о первородстве. Вот есть вот этнически арабы и евреи очень похожи. Психологически, ментально, типажом, как бы там, генотипом, да. Там, собственно, дети Авраама, как от разных женщин. Вот. И между ними такая страшная, такая неистребимая вражда, руки всех на него, руки его на всех. Там, Исава сказано было. То есть они дети одного отца, но они непримиримые. В моих вещах. И здесь между Украиной и Россией есть какой-то библейский такой, потому что это библейский пробежал. То есть сейчас ее, например, реально так скрыто, или явно то, что спор о первородстве. По крайней мере, Филарет подарил это открыто. То есть вводя в свой титул, там, ложный титул, там, апелляцию к Руси, древнему наследству, значит, перетягивая одеяло, кто древнее, там, кто наследник Руси, собственно, да, кого крестил Владимир. Там. Это библейские категории, на самом деле. Это спор о том, кто старше брат, кто младше, кто старшее. И тут никуда не уйдешь богословского этого такого аппарата мышления. То есть это разговор разрешается только богословских категорий. Здесь вопрос газа, это вообще, если мы уже о пене заговорили, то это уже это пара в пены. Это вообще какой-то такой космический вопрос.
Но это все же тоже вопрос разделяющий.
Конечно.
Но это... это, скажем так, в такой уже там традиционной передаче, либо такой, то это то, что бытовое сознание тревожит, знаете, такое, как Гондурас тревожил там советского рабочего.
Не, понимаете, вот вопрос о первородстве, он ведь исключает традицию, да? То есть ведь помимо крещения Руси князем Владимиром, было еще, так сказать, и инок Филофей, Москва Третья им, была еще и история Московского царства, становление Москвы, так сказать, Российская империя общая. Была наша общая история.
Как я понимаю, происходит на фоне забвения общей истории.
Вот, отбрасывание,
рыбка,
да.
Рыбка ловится в мутной воде. На фоне забвения, массового забвения собственной истории, как в России, так и в Украине, как везде, собственно. Происходит создание новых мифологем исторических. Mm-hmm. И происходит такое, значит, создание виртуальной истории и оспаривание первородства. Собственно, и создание такого, значит, такого какого-то виртуального варианта, значит, нашего прошлого. То есть речь идет действительно напрямую идет речь о том, о подлинности прошлого в соответствии с этим, о качестве будущего. Mm-hmm. То есть о будущем. Но для того, чтобы будущее построить по своему там, образу и подобию, нужно оспаривать прошлое. Идет оспаривание прошлого. На это брошены очень большие интеллектуальные силы. Как в Украине, так и за ее пределами. За ее пределами очень больше, чем в Украине. Например, греко-католические и католические университеты работали над этим вопросом еще долго до распада Союза. О том, значит, о подведении богословской базы, о том, в какую веру крестился Владимир, например. Потому что фактически по датам церковь не была разделена на Запад и Восток еще. И потом, об этом на эту тему работают многие. То есть идет мощное богословское оправдание украинской идеи. Возникшая в 19 веке украинская идея, на самом деле, да, потом как, спавшая как, значит, как огонь под пеплом у нас, потом развивавшаяся в Канаде, там, в диаспоре, и в Риме, там, в Руси. Она потом пришла как бы, в Украину, и с этой подачи развивается здесь. Это оспаривание в России первородства. Забрать у России православие, от России ничего не останется. Что у нее есть? Балетный газ? То есть заберите у России православие, что это будет огромный какой-то монстр географический, который нужно раскроить и поделить. То есть идет на самом деле война вот именно с Россией против единственного ее сокровища. Война идет как раз между братьями. Это, как Пушкин писал, это древний спор славян между собой. Это, значит, кому отдать там Киев, там многоховные там поляками, там святыни всех своих гробов. То есть здесь Украина выступает несознательным объектом геополитических процессов. Она субъективно горда в лице элиты и как всякий гордец тупа. То есть гордец слеп. И гордецом, то есть дурака не нужен нож. Ему немножко подпоешь и делаешь ему что хочешь. Украина в том смысле выступает таким, значит, слепым объектом, вернее, да, тех, которые подводят им идеологическую базу, чтобы забрать у России, собственно, единственное дело, которое можно прикрыться. У России больше нет дел, только православие. Из него все вырастает. И философия, и военные победы, и литература, и полеты в космос. В конце концов, все сводится на православие. На дерзание, на подвиг, на жертвенность, там, на космополитизм, там, на вселенскость. Это все православие. И вот Украина, собственно, это тот братушка, который страшнее любого далекого человека. И кто-то это понимает очень хорошо. Может быть, не во всех институтах это понимает, но дьявол это понимает очень хорошо. И здесь уже потом, значит, работает. То есть тут такой замес такой серьезный, на самом деле, который, кроме украинцев, русских не разберет. Но здесь богословская такая война.
Алло, Василий.
Да, судьба Украины, по сути, судьба православия.
Да. Вы где? Да.
Русского народа, да. В этом выливается.
Да, это решение человек. Этого спора, это вселенская проблема.
Это вселенская проблема.
Улица Радищева, 4.
Я не знаю, это просто какая-то арктическая страна. Так сказать, Петербург.
То есть украинство это не этнос. Это идеология. Если вы хотите объединять, то вы должны доказать, что у вас есть плоскость.
Давайте мы вернемся все-таки в порядку. К некоторому, потому что отец Геннадий спровоцировал тут дискуссию, когда начался обмен, так сказать, репликами. Давайте, так сказать, в русло прежнее вернемся.